Можно вопрос, если никто не возражает.
Никто.
А посоветуйте, пожалуйста, классическую литературу по подготовке закона в Песоху, потому что столкнулись с такой ситуацией. Вот мы здесь изучаем с несколькими раввинами, и получается, кроме Шулхана Руха, в принципе, с Мишне Брура это такого и нету, но она не в русском переводе, а и как бы советуют, одни советуют Рава Элиэзера Меламеда, «Жемчужина Галахи», другие не советуют его, так как его, ну, есть какие-то сионистские направленности. И кто-то советовал, что вот в Бейрут у вас были какие-то в некоторых журналах законы по подготовке к Песоху. Можете что-то сказать на этот счет?
Смотрите, прежде всего, то, что в Бейрут в журналах было, я думаю, это восстановимо. Вот, но это, в частности, это базировалось на материале, который я в свое время преподавал лет 6-7 назад. Вот, поэтому то, что у меня есть, осталось, ну, в памяти в компьютере. Я могу вам просто переслать по электронной почте, посмотрите, насколько это вам приемлемо. Вот, если нужно будет дополнительно что-либо, то мы уже попробуем посмотреть через Берет Ицхак, что можно добавить. Самый легкий способ — это просто я перешлю вам через то, что у меня есть в банке данных с тех публикаций. Меня просто все время Рав Поливчук просил это сделать, и я участвовал как бы в этом начинании. Вот, и поэтому как бы я готовил материал. Тогда этот материал был подтвержден Рав Поливчуком, и он подготовлен как бы раввином, который общепризнан в Израиле, вот, в нашем мире, мире Торы. Пожалуйста, как бы я вам могу предоставить это, Андрей, с удовольствием. Хорошо?
Да, было бы очень хорошо, я вам напишу на почту.
Без отгома. Не, у меня ваш адрес есть, вы же мне прислали уже. Так что я вам перешлю бы завтра. Где надо?
Заранее оттуда.
То, господа, итак, мы в геройским образом в Йом Ришон, да, в воскресенье пытались учиться. Вот. Я надеюсь, что это было не с ущербом для публики. В любом случае, нам нужно немножко это восстановить. И поэтому, если я в чем-то повторюсь, вы уже не обессудьте, господа. Прежде всего, потому что Рабби Йоси Довид, который у нас почему-то молчит. Вот. Он не слышал это. Поэтому думаю, что...
Мы были еще в Пуриме.
А, вы еще в Пуриме. Вы еще отходите?
Не, не, да? Сейчас. В воскресенье мы были, у нас еще был Пурим.
У нас тоже?
Вы были в Израиле?
У нас тоже.
Да, мы переодевались из швейцарцев в немцев. Это было такое длительное переодевание, поэтому...
Ага. Я то есть, Цюрих был городом, окруженным стеной?
Нет, мы уже прорвались за стену и просто переодевались в дороге. Из немцев швейцарцев немцев.
А, так вы в итоге ездили в Цюрих?
Да, мы были в Цюрихе, да.
Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно.
Да, Цюриху мы тоже понравились.
Итак, господа, еще раз читаем, зачитываем мишну. Утренняя молитва до полудня. Рабби Иуда говорит утренняя молитва до конца четвертого часа дня. После полуденной молитвы до вечера. Рабби Иуда говорит до часа плагминха. Вечерняя молитва не постоянно, молитва Мусав весь день. Рабби Иуда говорит молитву Мусав до конца седьмого часа. Итак, мы с вами говорили о том, что Гмара это сразу, ну почти сразу, обсуждает тему, кто установил молитвы, праотцы установили молитвы, либо это было установлено позже. И там есть мнение и такое, и такое, двух заключителей. Вот, собственно говоря, надо, знаете, немножко подумать, собственно говоря, как бы в чем здесь возражение. То есть один из мудрецов считает, что не праотцы установили, а другой считает, что не было установлено мудрецами Великого Собрания, то есть не в параллели с жертвоприношениями. Да, мы с вами говорили два мнения. Либо это установили праотцы, и приводится доказательство это из различных предложений Торы, либо это было установлено мудрецами Великого Собрания, даже не знаю, а позже, чтобы когда не было уже жертвоприношений, чтобы можно было их заменить молитвами. И, соответственно, как бы здесь есть это большое значение имеет, как бы если это было установлено в замену жертвоприношений, то, соответственно, временные рамки жертвоприношения они должны быть соблюдены. Если же это было установлено працами, то, возможно, эти же это, временные рамки, они должны быть столь жесткие. Да? Вот. Это, по первому мнению жертвоприношения, там это, допустим, мы не знаем, молиться, утреннюю молитву, когда только наступила заря, это явно не изначально так нельзя делать. Потому что жертвоприношения еще время-то не приносили. Но если мы говорим, что это уже с точки зрения, как бы, то, что называется утро, это уже считается утро, не обязательно дождаться, пока восход, будет восход диска солнца, Нецахама, а уже заря есть. Это уже с точки зрения того времени, когда Авраам Авину, он запрягал это осла, чтобы идти вместе с Ицхаком, своим сыном, на гору Мария, сказано «Ваяшкем Авраам Бабокер». Вяшкем означает, что он встал рано утром. Рано утром это очень может быть, что это уже заря. Это не обязательно, что это он дожидался выхода солнца. Вот. И тогда уже с точки зрения как бы, времени, когда Авраам именно это дело молился, это, возможно, было уже заря. Вот. И это, возможно, изначально можно так делать. Видите, есть здесь разница, как бы, какого мнения мы придерживаемся. Так, Гмара в итоге делает вывод, даже сейчас засчитаю Гмару, потому что я все еще преследую цель, вот, чтобы приучить вас к... Гмара достала вас не чуждой вещью, я поэтому сейчас достану ее, не поленюсь. Да, Гмара на странице 26, лист 26 на странице 2, в конце почти уже. Сказано, так, «Леулам эймэлха тфилот авот тикну, васмиху рабон аль-курбонот, дейлот эймахи тфилот мусав лербиоси барханинам, ман тикна, эл тфилот авот тикну, васмиху рабон аль-курбонот». Не буду вам переводить все буквально текста, только здесь сказано, главный сам момент, что здесь сказано, что был установлен это действительно праотцами, так, вот, но мудрецы уже более поздний период, гораздо более поздний период, они закрепили, нормализовали молитвы эти в параллель с жертвоприношениями. То есть сама идея молитвы утренней, послеполуденной и вечерней молитвы, это было основано нашими працами. Сама идея. Вот. Но временные рамки были установлены в соответствии с жертвоприношениями. Вот, поэтому здесь учитываются оба мнения. Есть мнение Маараля, зачитаю вам, что он говорит, это в его произведении называется «Нативот Улам», «Пути мира». Это очень важная книга, очень фундаментальная книга. У него есть там 32 пути мира. Это, собственно, соответствует 32 путям мира, которым создан был мир. Вот. Так вот, там есть это путь, или тропа, не знаю, как назвать это, вот, служение Творцу. Это прежде всего молитва, конечно. Объясняется так, что есть два источника происхождения молитвы, которые соответствуют двум аспектам, что такое молитва. И какой душевный настрой должен быть у молящегося. Праотцы постановили себе цель исправить грех Адама, то есть первого человека, привести мир к полному исправлению. Для этого они полностью подчинили себя воле Всевышнего и стали выражением качеств, которые он проявляет при создании и поддержании мира. Благодаря этому все их существо стало продолжением этих качеств. То есть как будто они продолжают дело Творца, волю Творца, желание Творца в мире. Так, теперь. Но благодаря тому, что Авраам Авину с полной готовностью, не задерживаясь, выполнял заповедь Всевышнего отдать на заклание своего сына Ицхака, так еврейскому народу была дана возможность приносить жертвоприношение, так же, как баран, который был уготовлен уготован для этого на горе Мурия, был принят вместо Ицхака, жертвы, которые приносят в храм, храме, принимаются вместо тех, кто их приносит. То есть получается, что человек должен, по идее, должен быть принесет жертву сам по себе, но вместо этого приносится жертва животного. Но у человека и служение Творца заключается в том, что он должен это понимать, что он должен был сам пролить свою кровь, так должен был он на самом деле быть на месте этой самой жертвы. Таким образом, как бы выполняется вторая роль. То есть, с одной стороны, есть у нас первый аспект – это исправить грех первого человека. Так, вот. И второй аспект – это то, что быть тем, кто готов быть в качестве жертвы, которая приносится Всевышнему. Вы знаете, как бы, да, что понятие жертвы на иврите означает, происходит от корня приближать или приближаться. Приближаться. Цель всего творения в мире, это так, заключается в том, что вернуть миры, которые отдалились от Творца, вернуть и приблизить их обратно к Творцу. Приблизить, понимаете? И вот как раз человек, он тот самый центральный краеугольный камень, который и выполняет эту самую задачу. Вот. В частности, при помощи жертвоприношения. Идея жертвоприношения – это приблизиться к Творцу тем, что приносится жертва. Жертва – это означает, на основе корбана, слово «приближение», да, этого корня. Так? Вот. И таким образом, вместе с этой самой жертвой, весь мир, он тоже приближается к Творцу, он становится угодным Всевышнему и получает мир свои исправления. Вот, пожалуйста, вам два аспекта. Исправить грех первого человека и вернуть все миры через жертвоприношение к Творцу. Вот, теперь следующий момент, который я хотел сказать. Мы говорили в прошлый раз по поводу, не только в прошлый раз, мы говорили тоже несколько раз по поводу благ Минха, Минха Гдула, Минха Ктана, говорили по этому поводу. Говорили о том, что нельзя изначально, чтобы было, стараться, чтобы не было противоречия, чтобы молиться вечернюю молитву и молитву Минха в одно и то же время. То есть, допустим, разрешается молиться вечернюю молитву еще до наступления ночи. Но тогда в это же время он не может сначала молиться Минха, а потом сразу после этого молиться вечернюю молитву Маариф. Вот, потому что получается противоречие. Либо ты это время считаешь для Маарифа, либо ты считаешь его для Минхи. Если для Минхи, то не для Маарифа. Так. Вот. Но я также говорил о том, что в наше время, когда идет речь о том, что человек стоит в ситуации, либо он будет молиться в Миньяне, когда сразу после Минхи начинается Маариф, такое нередко делают, особенно вот в Киелот, по крайней мере, здесь в Израиле у Сфарадим, вот, то да, он может молиться таким образом, потому что иначе у него не будет молитвы, это у него есть опасность, вероятность, что у него не будет молитвы в Миньяне, он будет молиться в одиночку, это уже неправильно, лучше помолиться так, но в Миньяне. Так, вот это тоже мы с вами говорили. Теперь еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить. Так, ну давайте остановимся немножко на самом поддержании нашей Мишны, из нее уже будет видно то, что я хотел с вами обсудить. Значит, сказали по поводу утренней молитвы и ее временные рамки, да, что ее время прежде установлено с Нецахама. Именно молитва, когда мы говорим утреннюю молитву, мы имеем в виду что? Не имеем в виду всю молитву, когда мы начинаем ее. А имеется в виду, прежде всего, молитва 18 благословений. Именно эта часть. Так? Потому что именно в этой части сказано, что у нее есть какие-то временные рамки, в которых это должно умещаться, и не более, не ранее. Так, вот. То же самое касается Минхи. Имеется в виду молитва 18 благословений. Вот, вечерняя молитва. Теперь, вечерняя молитва, про нее сказано, о том, что у нее нет, она не постоянно, жизнь не постоянно, не имеет определенного времени. Если утренняя молитва была установлена в параллель с утренним жертвоприношением, жертвы всесожжения, того самого барашка, овцу, которую приносили, после полуденная то же самое, второе жертвоприношение, которое после полудня должно приносить, то вечерняя молитва установлена в параллель с воскурением внутренности, внутренних частей животного, как мы с вами учили в первой мишне первой главы. Да, эктер халавим выеварим, да, что и туки воскуряли, и...
Рав Йонасан,
да, пожалуйста.
А почему, зачем мишна еще раз обращается к вечерней молитве? Ведь в первой мишне, как вы сейчас сказали, что все, что заповедовали мудрецы до полуночи, заповедано до восхода утренней зари. И у нас есть то же самое, это относится, и, наверное, это все вопрос, это не то, что там утверждаю. Вот, это относится и к Мареву. Так зачем это еще раз, второй раз упоминать?
Потому что главная тема нашей мишны там, это заповедь Криатшма. А главная тема, которая у нас сейчас есть, это молитва 18 благословений.
А, окей.
Это не нормировано. Ненормировано, если что, оно произносим в ночное время, вечернюю молитву, но до которого часа? Которого часа? В отношении Криатшма, как здесь было уже упомянуто, мы с вами говорили о том, что изначально требуется произносить ее до полуночи. Криатшма нужно произнести до полуночи. Если не получилось, то нужно произнести ее после, как это как раз было с сыновьями Рабана Гамлиэля. Вот, но до зари. До зари. Есть исключительный случай, когда разрешается даже после зари это сделать, но это уже как бы это редкий случай такой. Вот, теперь, а что в отношении 18 благословений, есть ли такой же закон или нет? Действительно, есть мнение, которое говорит изначально, молитва 18 благословений должна быть произнесена до зари. До полуночи. До полуночи тоже есть мнение, которое говорит, что изначально нужно стараться, чтобы это было до полуночи. Если человек не был в состоянии, то он может сделать и позже. Последний момент – это мусав. Молитва мусав. В чем разница молитвы мусав, собственно говоря, от предыдущих молитв? Потому что молитва мусав – это молитва, которая была установлена не для каждого человека в отдельности, а для общины, которая молится. Мы с вами еще коснемся этой самой темы, я поэтому не буду сейчас ходить в нее с особой подробностью, но просто упомяну это, как бы такой момент, который присутствует, что молитва мусав это молитва, которая была установлена для общины. То есть когда есть здесь человек, который молится. Так, и вот. И поскольку это так, то это меняет это некоторые аспекты, в частности, как бы тема, которую мы еще с вами не касались. Есть понятие восполнения молитвы. То есть, когда человек в силу того, что он был в какой-то ситуации вынужденный, поэтому он не мог помолиться утреннюю или послеполуденный момент молитву в ее время, то это открывается здесь новая тема, называется восполнение молитвы. Подобно тому, как есть тема восполнения жертвоприношений, человек, допустим, который должен был принести жертву в праздник Шавуот, в праздник дарования Торы. И он не успевал прийти в Иерусалим, в храм, в этот самый единственный день, который праздник Шавуот мы празднуем, не как Песах все 7 дней, а один день праздник Шавуот, он не успевает прийти к этому дню. Вот. То сказано, что в отношении жертвоприношения, которое должен принести, то есть жертву, как сказать по-русски, это корбан рия, не приходить в храм с пустыми руками, он должен принести жертвоприношение, я не помню, как оно просто на русском переводится, тем, что он показывается перед Творцом, так вот, это так, поэтому названа самая жертва, да, жертва, ну, не знаю, представление перед творцом, не знаю, как по-другому сказать. Рия от слова видеть. Слово видеть. Он показывается перед творцом, эти самые жертвоприношения. То есть не приходит с пустыми руками в храм. Вот. Так вот, эту самую жертву. И также другое жертвоприношение Хагига за праздник, он может, Хагига, я не совсем уверен, Корбан Рии, он может это принести в том числе и в последующие дни, после праздника Шавот, еще после этого 6 дней он может принести. Это называется Ташлюмим. Ташлюмим от слова восполнение, ашлама, восполнить, дополнить. Так, это к основному дню добавляются еще дни для жертвоприношения. Праздника уже как такового нет, праздник только один день. Но с точки зрения приношения жертв, это все еще является днями, которые имеют отношение к празднику. 6 дней после этого первого дня. Пожалуйста, вам пример такой ташлюмим. Теперь, в принципе, это мусав, корбан мусав, жертвоприношение мусав, это дополнительная жертва, которая приносится в любой праздник. В любой праздник, начиная от новомесячие, вот, и до шаббата, то есть включая все праздники, Йом-Кипур, Рош-Хашана, так, Песах, Суккот, да, Симхат-Тора, все дни праздника Суккот, все дни праздника Песах, так, приносится жертвоприношение, мусав, так, дополнительно, то есть жертвоприношение, которое касается этого праздника, да, не повседневная как бы, жертва, которая должна приноситься помимо этого, а именно касающаяся праздника. И, соответственно, у нас есть молитва, которой мы молимся дополнительно к тем молитвам, которые мы молимся в другие дни. То есть помимо трех молитв есть еще у нас молитва мусав, которую мы молимся в честь этого самого дня. Она состоит из 7 благословений, первые 3, как у нас в любой молитве, последние 3 тоже, как в любой молитве, и есть среднее благословение, которое содержит в себе содержание этого праздника конкретного. Так, вот, теперь, и по мнению мудрецов, да, время ее весь день. Рабби Иуда говорит молитву мусав до конца 7-го часа, до конца 7-го часа. Вот, то есть здесь есть разница, разногласия между мудрецами. И если в отношении других частей, да, допустим, сказано утренняя молитва до полудня, Рабби Иуда говорит до конца 4-го часа, то изначально принят здесь закон до, как именно по мнению Рабби Иуды, то есть до конца 4-го часа. Так, изначально. Так, в отношении после полудня молитвы сказано, что до плаг минха. Это здесь в данном случае не принято мнение, как Рабби Иуда, можно молиться и после этого. Главное здесь момент, чтобы в плаг минха у нас не было противоречия между совмещением минхи и вечерней молитвы. Это мы что с вами сказали.
Рабби Юнасон, а от какого времени отсчитывается это 4-й час? От Амуда Шахар или от Нецахама?
4-й час мы отсчитываем, сейчас я вам скажу, одну секундочку.
Или это тоже как бы разные у нас, как обычно, махлопы?
Это, мне кажется, от Амуда Шахар. Дайте секундочку, только я проверю этот момент. Должно быть то же самое разногласие между Амагин Авраам и...
Наверное, да.
Вот.
Да, наверное, да. Я вас завел в этот спор. Все, извините.
Не, все, корректный вопрос вы спросили. Вот это все правильно.
Равенко.
Сейчас кончим, сосредоточусь.
Нецахама – это позднее время. То есть, если мы считаем от Нецахама, то есть от Шки, то у нас получается
да, по идее, это должно быть
на час больше.
Это должно быть Нецахама. Это должно быть Нецахама. По идее, должно быть Нецахама. Почему? Потому что это самое начало этой молитвы. Потому что если в отношении Криат Шма мы говорим, что мы можем читать ее до этого, то утреннюю молитву нельзя читать до этого.
То есть, да, это только Бедееве, да.
Даже так, но я все-таки должен это перепроверить на всякий случай. Так что это остается все еще вопросом. Вот. Все в отношении Мусафа я сказал, что это... Да, теперь мнение. Опять-таки, здесь принято на закон мнение мудрецов, что это весь день. То есть весь день можно молиться молитву Мусаф. Изначально сказано о том, что нужно успеть молитву Мусаф это все-таки до полудня ее сделать. То есть чтобы он был принесен до жертвы Минха. Чтобы можно молиться было молитву Минха, ведь она соответствует нас завершающей жертве дня. А если, допустим, человек желает это молиться ее днем, это молитва Минха, то есть нужно Мусаф помолиться до этого, потому что молитва Минха соответствует после полуденной жертвоприношения, которую должен завершить весь цикл, весь свод как бы, жертвоприношения, которое будет за день. Поэтому Мусаф не должен быть после этого жертвоприношения, он должен быть до этого. Вот. И поэтому изначально как бы, нужно успеть вот, до времени, когда наступает время Минхи. Вот, молиться Мусаф. Так, в принципе, стараются делать, особенно это актуально во время Симхат Тура. Там много-много нужно успеть сделать, и поэтому это вопрос очень актуальный. Успеть это провести. Ну, господа, давайте перейдем на следующий урок с Божьей помощью.